Бальсалам, предисловие к ТЭС, пункт 4. Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полное страданий и мучений, и лишенное всяческого содержания. Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место. Он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, разумеется, делает выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Мы находимся в состоянии, когда высший свет, высшая сила, высший мир скрыты от нас. А за счет чего скрыты? Нашими свойствами, которые противоположны высшему состоянию. И все действия, которые мы должны сделать для того, чтобы прийти к раскрытию, высшего, все эти действия называются Торой и заповедями, где заповеди — это те самые счастья, желания получать ради получения, а мы их исправляем поступенчато от легкого к тяжелому с помощью света, возвращающему к источнику, который называется Торой. Это называется работой в Торе и заповедях. И когда человек приходит к тому месту, где он может выполнять эти действия, это называется, что Творец кладет руку человека на хорошую судьбу и говорит ему: возьми себе. А потом уже есть работа человека в этом, с этого момента и дальше начинается. Как мы это изучаем в поручительстве, где главное — это работа во взаимосвязях между товарищами в группе. И тогда человек обнаруживает, насколько у него злое начало, когда он не хочет соединяться и быть, как написано в статье «Дарование Торы», как один человек с одним сердцем и в поручительстве, стремиться к тому, чтобы производить действия в направлении того, что называется «не делай другому, что ненавистно тебе», а потом «возлюби ближнего, как самого себя», а потом «от любви к творениям, к любви к Творцу». Человек должен тут выполнять работу по выбору. И все, что приближает его к отдаче, к соединению, в направлении света, возвращающего к источнику, быть подобным ему в отдаче, в соединении, как одно целое. Все эти действия, которые называются заповедями или добрые деяния, человек это все делает, выполняет их пока что в таким образом, который называется лолишма, когда еще находится все-таки еще в желании получения ради получения. хотя стараются физически, насколько возможно, выполнять. А в намерении пока еще для себя. И намерение постепенно исправляется с помощью света, возвращающего к источнику, и каждый раз как воздействует на него в соответствии с заповедями, то есть усилиями, которые человек прикладывает для того, чтобы объединиться, для того, чтобы быть как можно более похожим на свет. И так, раз за разом, в течение времени, человек приближается к состоянию, когда приходит от лолишма к лишма, тогда он на самом деле входит в выполнение Торы заповедей. То есть заповеди уже — это действия, которые переносят желание получать за счет того, что он вызывает свет, возвращающий к источнику. Исправляет его с получения на отдачу. То есть намерение, исправляет намерение. И так уже эти состояния, которые он проходит, называются ступенями, лестницы. И его путь уже называется лишма. С малых желаний, с намерением, с ради получения на отдачу, так он их исправляет, к большим желаниям, к более тяжелым, с получения на отдачу. И так приобретает эти ступени, и свет, который несет ему исправление, уже называется также светом, возвращающим к источнику, но это уже настоящий высший свет, когда он чувствует его действие. И также действия, которые он выполняет для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, эти действия называются подъемом ман. Когда он уже знает, как вообще организовать просьбу, и действия становятся все более с пониманием, с постижением, осознанно. И так продвигается. Это уже второй этап после Махсома. Но пока не придет к этому, обязан выполнять все, что в твоих силах ты можешь делать. Делай в направлении объединения, соединения, для того, чтобы вызывать свет. Он его еще пока не чувствует, но должен работать вот еще в темноте. Потому что вся темнота только из того, что находится в состояниях, в качествах, противоположных отдач. И поэтому нуждается в поддержке со стороны группы. Именно от этого он зависит. И если старается и в учебе, и в соединении с товарищами, и в обращении к Творцу, и в заботе о поручительстве по отношению к товарищам, то он не падает посередине пути, но достигает цели к настоящей духовной работе. Тут есть несколько нюансов, а часть из них мы можем обсуждать, часть из них нет. Но вот как мы говорим, что когда я чувствую злое начало, и что такое вообще злое начало, когда я собираюсь объединиться с другими, со своими товарищами, когда я знаю, что только в объединении между нами мы можем раскрыть Творца, как в состоянии у горы Синая, то есть вокруг ненависти. И когда мы начинаем, когда мы пытаемся соединиться, мы начинаем обнаруживать, что мы находимся в изгнании. тогда раскрывается фараон. Вначале мы объединяемся, как хорошие детки, и все нормально, никаких проблем. Это называется 7 сытых лет, нам ничего не мешает. А потом мы начинаем чувствовать отторжение, ненависть, дискомфорт. Разные вообще, ну, то есть отталкивание от этого. Это уже называется 7 голодных лет. Когда я работаю над объединением, хочу создать кли, но вместо этого получается у меня города Питом и Рамсес. То есть я все строю для того, чтобы возвысить фараона. То есть это прекрасные города для фараона, а для Израиля это опасные, это бедные города, несчастные. Это отталкивает человека от объединения. А если так, то что нам же делать? Мы же продолжаем все равно. Еще больше. И тогда начинаем чувствовать, что есть столкновение между точкой в сердце и самим сердцем, где сердце называется фараоном, а точка в сердце называется Моше. И так человек начинает раскрывать, что есть в его сердце наполнение злым началом, тьма. Открывает его все больше и больше. И не может согласиться с этим, и поэтому готов на что угодно, чтобы произошло с его злым началом что-то. И стоит на этом, и только с помощью помощи свыше, когда чувствует, что только с Творцом он это может проделать. И так продвигается. Ну, так продвигается к выходу из Египта. Но с Божьей помощью мы это выясним, это во время Песаха побольше. Но то, что касается нашей темы, то если злое начало раскрывается только когда человек стремится к хорошему, тогда раскрывается злое начало. То же самое по отношению к товарищам, которые собираются объединиться. Раскрывается злое начало, когда стремятся к объединению. То есть стоят вокруг горы Синай, когда посередине раскрывают ненависть, но готовы стоять вокруг этого и желать быть как один человек с одним сердцем и надеяться на свет, возвращающий к источнику, который называется Торой, который скрывается именно на вершине горы Синай, когда готовы подняться с точкой сердца над всеми сердцами. И тут, когда мы начинаем соединяться между нами, тогда, как человек начинает раскрывать злое начало в соответствии с тем, что приближается к объединению, также и во взаимных действиях между товарищами. Хотя и неприятно мне получать подарки от товарища, я получаю. Хотя есть у меня разные виды отторжения, то есть это меня сделает обязанным, это нехорошо, это некрасиво. Я должен показать товарищу, насколько я наслаждаюсь этим, насколько он сделал мне хорошо. Хотя, может быть, совсем это не так действует на меня. Это значит, что увеличивать любовь, увеличивать объединение. Здесь я обязан идти, как обычно, не по своему желанию, а в соответствии с целью. И поэтому, как он тут пишет? Нив, что ты тут читал?
Если спросите меня, что нужно сделать, чтобы каждый почувствовал, что у него есть каменное сердце по отношению к товарищу, простите меня за то, что я пишу, каждый чувствует, что у него есть каменное сердце. Я имею в виду, что кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет сопротивления, тому, чтобы товарищ любил их и давал им подарки.
То есть каменное сердце, оно и в том, что я сопротивляюсь не тому, что я произвожу действия по отношению к товарищу, но я еще сопротивляюсь тому, чтобы товарищ совершал действия по отношению ко мне. Я не хочу этого. А лучше находиться в таких дипломатических отношениях. Ты там, я туда, мы приходим, да, мы участвуем на уроках, в разных каких-то мероприятиях, но как бы каждый сам по себе. Когда мы не прикладываем усилия именно при любой возможности, в каждом действии, раскрыть в первую очередь объединение, а действие рассматривать как средство.
И не обязательно в действии. Это может быть и в хороших речах, и в особом внимании. Я имею в виду только тех, кто сами чувствуют по отношению к любви к товарищам очень холодное сердце. Либо было у них сердце из плоти, но холод со стороны товарищей передался и им.
То есть человек справляется с собой, когда он чувствует отторжение, или это отторжение он видит как пример в группе, и с этим он справляется, и все равно показывает, насколько ему приятно получать подарок от товарища, и насколько он наслаждается этим, и это усиливает соединение, усиливает любовь.
И также их сердце твердо, как камень. Совет очень простой. Природа огня такова, что когда соударяется один камень с другим, получается огонь. Это великое правило, что от лишма переходим к лишма. И не обязательно действие будет лишма, то есть давать подарок товарищу, а намерение может быть лолишма. Когда дают подарок только тому, кого знают как человека любимого, тогда воздание подарка является выражением любви к нему. Но если дают подарок постороннему человеку, тому, который не чувствует, что товарищ близок к его сердцу, то здесь не может быть выражения намерения. И получается, что намерение — лолишма, то есть намерение, которое должно было бы быть. И следует сказать, что это называется милостыня, тем, что он оказывает милость товарищу, видя, что с ним никто не разговаривает, и никто не оказывает ему знаки внимания, и поэтому он ему делает такую вещь. Поэтому есть молитва, чтобы Творец помог ему тем, что почувствует любовь товарищей, и товарищ будет близок к его сердцу. Тогда благодаря действию и за действием увлекается намерение. Но тогда, когда дающий рассчитывает на то, что подарок, который он дает товарищу, будет лишь как милостыня, и он не оказывает товарищу, не дает ему большого времени и должного внимания. Как сказано, человек заботится о том, чтобы не пролить кровь, но не заботится о том, чтобы прожить много дней. Поэтому у каждой вещи есть собственная ценность. Есть люди, которые зарабатывают одну лиру в час, есть больше, есть меньше. И также и их духовность. Сколько духовности я зарабатываю в час, и так далее. Если так, то он указывает, говорит о себе, что он не имеет в виду любить товарищей, чтобы с помощью действия добавилась между ними любовь. И только тогда, когда оба они создают намерение, чтобы дать подарок, а не дать милостыню, это называется соударение сердец. Даже если они будут как скалы, то каждый находит тепло в близости товарища, и это тепло вызывает искры любви, пока не возникает облачение любви, и оба они накрываются одним одеялом, когда одна любовь окутывает их обоих, потому что известно, что слияние объединяет две вещи в одну. А в то время, когда они начинают чувствовать любовь товарищей, то сразу же пробуждается в них радость и наслаждение, потому что есть правило, с новой вещью можно забавляться. И когда товарищ любит его, это новое для него явление, потому что всегда он знал, что только он со своей стороны заботится о благополучии товарища. Но в тот момент, когда он видит, что и товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем радость, не имеющую аналогов. И он уже не должен заботиться о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где он чувствует наслаждение. И поскольку он начинает чувствовать наслаждение от того, что заботится о товарище, то у него уже нет необходимости думать о себе самом. Мы упомянули, что после усилий по объединению наступает тьма, и ощущение во тьме, что земля уходит из-под ног, и возникают разные ситуации, совершенно нерациональные. Вопрос, как остерегаться здесь, и как заботиться о себе во тьме?
Невозможно, но если это тьма, так это тьма. Я ничего не могу сделать.
Я говорю о состоянии, когда мы находимся во внешнем окружении, когда мы обязаны, вынуждены включиться на работе или в других местах.
Но это не важно. Не важно, какой характер тьмы. Тьмой называется, что я нахожусь не под властью доброго начала, то есть не в хорошем направлении, в правильном вообще поддержке. Но что-то, что меня уводит в разные стороны. И я не знаю, куда и что там. И это называется темнотой. То есть темнота — это ощущение, что я не знаю, как продвигаться дальше правильно. И это не тьма, которая вот просто так, но это ощущение тьмы. К ощущению тьмы надо еще прийти. Египетская тьма — это уровень. Если человек не чувствует, что он находится во тьме, он находится, может быть, и без сознания. Это ведь тоже ощущение. Любое ощущение мы определяем. Но может быть, что человек находится в состоянии, когда он полностью без какой-либо связи, прямой или противоположной по отношению к духовной цели, и тогда как человек вот в этом мире. О нем вообще, мы вообще его даже не упоминаем, потому что он не существует. Нет у него никакой связи с духовным. Но если у него есть связь, когда он уже во тьме, и это уже ощущение тьмы, это уже что-то. Теперь, неважно, в каких состояниях находится, но если он хочет избежать их или пройти их так уверенным и гарантированным образом в направлении цели, то ему поможет только, если он будет делать действия заранее, чтобы окружение ему помогло. Если сам он не может привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы светило ему, это то, что называется днем. Так чтобы группа постаралась так сделать и осветила ему его путь. Это как больной, который получает во время слабости, во время болезни, получает поддержку от окружения. Я вкладываю в больничную кассу, и потом, когда я заболел, я получаю помощь от них. Но я должен вкладывать. Нет такого бесплатно. Пенсионный фонд, национальное страхование, больничная касса, я не знаю, страховку за автомобиль. Я всегда плачу за то, что мне понадобится потом. Во время тьмы уже нечего делать, только пользоваться тем, что приготовил. Да?
Йосеф из Афулы спрашивает, что такое любить товарища как каббалист?
Надо относиться к каждому товарищу как к величайшему в поколении. Он великий, он находится в понимании, в познании, в постижении. Он дан мне для того, чтобы я мог пройти с ним вместе к цели, достичь цели. Я стараюсь относиться к товарищам таким образом, что они действительно великие учителя, посланцы. Таким вот образом.
Та часть книги Зор, которая есть в нашем распоряжении, это лишь малая часть первоначальной версии. Во всех его частях мы видим, там не хватает очень многих, очень много, большого количества материала. Книга Зор к нам попала после долгого раскрытия, но то, что есть в нашем распоряжении, у нас есть несколько достаточно полных трактатов. Мы не можем точно сказать, сколько не хватает, но мы видим, что очень много. И, конечно же, каждое слово, каждый комментарий особый в своем роде. Но, по крайней мере, то, что есть у нас из Зора с комментарием Сулам, согласно комментарию Сулам, мы видим, что Бааль Сулам не одинаково относился к разным частям Зора. Есть главы, которые он комментировал очень подробно и глубоко, особым стилем, а есть главы, которые он трактовал в другом контексте. И мы не знаем точности, и пока что не нужно также говорить об этом, почему он сделал так, но мы не знаем, чего не хватает именно в книге Зор, и что именно имели в виду авторы Зор, комментируя пять глав Торы, что-то больше, что-то меньше. И у Бааль Сулам у нас есть полный комментарий Сулам, поэтому мы можем, причины мы, естественно, не знаем, но мы видим, что он по-разному относился, не одинаково относился ко всем частям. В особенности, это книга Берешит, глава Берешит, которую мы сейчас читаем из книги Зор. На нее комментарий Сулам написан очень подробно и очень глубоко. И, конечно же, есть этому причина, как предисловие книги Зор, это кетер, корона всей книги Зор, которая включает в себя всю книгу Зор. И Рабаш там объясняет об этом. Также и глава Берешит включает всю Тору. И мы знаем, что есть исправление Зор, где речь идет даже о самом слове Берешит в начале. Почему там, почему именно в таком сочетании букв, почему такое сочетание букв описывает нам все творение? И вся остальная глава — это лишь комментарий на слово «брешит». Это мы изучаем также в главе о буквах. Первая буква «бет» включает в себя силу всего творения. Итак, у нас особая недельная глава, глава «брешит». И так мы и должны к этому относиться, пожалуйста. Кроме того, как обычно, мы вместе одним сердцем, стараемся почувствовать, насколько наше сердце готово к этому, либо нет, и наши товарищи, которые работают в новом здании, и все товарищи в Израиле и за границей. Пожалуйста.
Статья «И создал Творец Элоким», 725 пункт. Так сказал Творец, создавший небеса и распростерший их. Как Творец создавал свой мир, Он создал их из ничего, и Он привел их в действие и сделал их реальными. И в каждом месте, где встречается слово «создал», «сотворил», говорится о том, что Он сотворил сущим из ничего и привел это в действие.
Это как мы трактуем, что Творец, Боре, от слова «бар» — «вне».
726. Из чего сотворены небеса? Из того же света наверху сотворены. Тело небес было из ничего. Их же форма произошла от того, что уже является реальностью, то есть высшего света. И также человек.
Были созданы небо и земля. Небо — это тоже творение. Мы не рассматриваем небеса это место, где Творец раскрывается человеку, но это лишь место, которое раскрывается нам так, то есть это уровень бины, которая подобна кетеру, но она уже есть творение, там уже есть желание получать, там есть свойства, которые облачаются в желание получать, как кетер, и поэтому так она представляется нам.
727. И мы видим, что о небесах сказано сначала «сотворенные», а потом уже «созданы», «сделаны». «Сотворены», когда сказано «творящие небеса», то есть «сущие из ничего», «тело», «небо». «Созданы», «сделаны», когда сказано «создающему небеса», то есть «реальность от высшего света, являющегося образом небес». Создание указывает на исправление чего-то по величине и по достоинству большему, чем было раньше. И создал Давид себе имя. Поэтому слова «творящий небеса» указывают на то, что создано тело, а слова «создающему небеса» — на форму, являющуюся высшим совершенством. 728. «И создал Творец Элоким». «Создал» — там в этом слове две буквы «Юд». Во всех случаях, когда говорится «создал», с одной буквы «Юд». Там, где говорится о создании Творцом его мира, Он создал его не на уровне бины, а только лишь одного человека, которого Он наделил силой высших, чтобы познать добро и зло и различать между ними. И Он увенчан славой и великолепием. Он увенчан славой и великолепием, как сказано. Славой и великолепием увенчал Ты Его. И Он поставлен властелином над всеми творениями рук Его, как сказано. Ты сделал Его властелином над творениями рук Твоих. И после всего восславления, когда человек вспоминает, что он прах, не обратится в прах, все становится перед ним как тлен, и он восклицает «Ой!» То есть «И создал» состоит из слов «Ой!» «И создал человека». То есть «Вай создал!» «И создал Творец Элоким человека из земли, и в землю, в прах он вернется, как и был». 729. «И создал Творец Элоким человека, как прах земли». То есть создал его с помощью двух начал. Доброго начала и злого начала. Чего не сделал с остальными творениями. Для того, чтобы испытать этим человека, и было бы оправдание для праведников, ставить власть доброго начала над злым. И не было бы оправдания грешникам, тянущихся за злым началом.
Может быть, следует добавить здесь, что злое начало не исчезает. Когда мы говорим, что мы превращаем его в доброе начало, если мы превратим его в доброе начало, то будет только доброе начало, не будет злого. А мы говорим, что должен быть плюс и минус, и между ними мы раскрываем свет. Да? Поэтому зло начало остается таким, как оно было, раскрывается все больше, больше и больше. Каждый больше имеет большее зло начало, и вместе с тем у нас есть доброе начало параллельно. И тогда между этими двумя полюсами возникает раскрытие света, раскрытие силы отдачи, раскрытие Творца. Поэтому доброе начало покрывает злое начало и существует благодаря злому началу. Благодаря злому началу оно существует в противоположном ему виде. Под воздействием света, которое мы притягиваем, он создает это покрытие.
И создал Творец Элоким человека из праха земли. Он создал его с помощью двух начал, доброго начала и злого начала, чего он не сделал с остальными творениями. И это для того, чтобы испытать этим человека, и было бы оправдание для праведников, ставящих власть доброго начала над злым началом, и не было бы права у грешников, стремящихся к злому началу. 730. Написано «Творец Авая», затем написано «Творец Элоким». И создал Творец Авая Элоким. Имя Авая — это его наподлинное имя, имя сущее. И сказано это о душе человека, который живет в нем, существует в нем. Элоким — это общее имя как для Творца, так и для творений. Как сказано, «Элоким, не проклинай». Это сказано о теле человека, у которого есть общее с творениями, потому что трое партнеров участвуют в создании человека. 731. Имя сущее, имя Авая, выносит приговор, властвует над творениями своими, и они по сравнению с ними подобны мекине, брошенной под ноги. И это имя не присваивается другими, как имя Элоким. И поэтому не упоминается имя Авая в действии начала творений, а только одна буква его имени, нижняя Гей. Словно кто-то говорит, с помощью буквы «Гей» создал их. 732. Буква «Гей» в слове «в создании их» называется именем седьмого года, Шмита. Ноша, опаленная солнцем, лоскуты одежды царя, правление, которое он передал как малую печать, чтобы властвовать вместо него. Как сказано, «Кто подобен тебе среди сильных?» Творец. С помощью малой буквы «Гей» в слове «Бейбарам» в создании их был создан мир. Говорится о законах и судах в нем в первом ее состоянии, где она была свойством хохма, без хасадим. И основным состоянием «Малхут» в первом ее состоянии, несмотря на то, что она только запреты и суды, потому что во втором состоянии у нее уже нет ничего от нее, но только то, что дает ей Зерампин. И поэтому здесь выясняется свойство нижней буквы «Гей», малой буквы «Гей», в слове «Бейбарам» в их создании, в первом состоянии. Буква «Гей» в слове «Бейбарам» — это малхут в состоянии седьмого года, когда не сеют, не снимают урожай, она не дает плодов. Это первое состояние. Тогда она называется «ношей», потому что трудно вынести законы в ней, подобно тяжелой ноше. И это называется опаленный солнцем, потому что в этом состоянии сказано, «Не смотрите, что я такая смуглая, ведь меня опалило солнце». И она называется также лоскутами одежды царя, потому что в этом состоянии она отрывается от Зеранпина, прилепляется к левой линии бины. Она называется правлением, малой печатью. А это управляет ночью, потому что ночью властвует Малхут вместо Зеранпина, так как Зеранпин властвует только днем. И в доказательство того, что без буквы «гей» в слове «бейбарам» в создании не было бы возможности создать мира, приводится выражение, что подобен тебе среди сильных творец, среди богов. То есть боги не могут, какие божества, не могут создать мир, пока не выбрал творец одну букву своего имени, и ею был создан мир. И слово вместо башки, слово «элоким». 733. «И создал Творец Элоким человека».
Мы должны понять, что все, что написано здесь, авторы книги раскрывают между собою, в объединении между собой. Чем больше стараются объединиться из состояния, когда до того ненавидели друг друга, хотели друг друга буквально сжечь, но прилагают усилия по объединению, и тогда раскрывают характер этого объединения. И описывают здесь характер объединения между собой, и что раскрывается вследствие их объединения. Всех-всех-всех вместе. Ни одно слово здесь не написано, кроме как в описании раскрытия объединения между частями, которые отторгаются друг от друга, отталкиваются. Пожалуйста.
733. «И создал Творец Элоким эт человека». «Эт» указывает на включение всех сил, имеющихся в человеке, из праха земного. Как человек может существовать в этом мире? Ведь Тора свидетельствует о том, что он пыль, прах. 734. «Создан из праха, а не из глины». То есть, если был бы он из глины, он бы жил дольше. Ведь строение, созданное из глины, может существовать, из настоящего материала. Но из праха, пыли, не может существовать. Как сказано, «Ибо ты прах, и в прах возвратишься». Но не сказано «ты материал, глина», а сказано «но обитающий в материальных строениях, чья основа — прах». 735. Однако в этом отрывке говорится об этом мире, который на самом деле не существует. И это сказано о людях, обитающих в этом мире, где все построено из материала, и поэтому называется «обитающие в материальных строениях». И поскольку это строение из материала и способен существовать, подобающей ему основой, фундаментом являются большие камни, драгоценные камни, чтобы заложить фундамент дома. Однако строение непрочно, если сам дом из материала, а фундамент его пыль, поэтому не может существовать. Поэтому и сказано, уж тем более обитающий в материальных строениях, чей фундамент из пыли не может устоять. 736. «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни». Тора бронит Адама Ришона. «Смотрите, что сделал этот человек. Ведь Творец поместил в него святую душу, чтобы даровать ему жизнь в мире будущем, а он из-за прегрешений своих возвращен к животной душе, являющейся животной душой, которую произвела земля для скота и животных. Об этом сказано, да произведет земля животную душу разных видов». 737. «Не сказано, создан он человека животной душой, а сказано, стал человек животной душой. Это учит тому, что он сам, вследствие прегрешения своего, вернулся к той животной силе, которая произошла от земли, и оставил силу души, исходящую свыше, и дающую силу обладающему ею».
Вы сказали, что вторая стадия приложила усилия. Какое усилие она приложила?
Она из того, что почувствовала, что она отличается, вот в первой стадии отличается от стадии корневой, в Малхут. Малхут Хохмы. Малхут Хохмы почувствовала, что она отличается от Кетер Хохмы. Кетер Хохмы целиком отдающий Хохме, а Малхут Хохмы получающая то, что дает Кетер. Из того, что есть у меня 10 сферот. И тут я чувствую Творца, а там я чувствую творение. Ну, нельзя так на себе показывать, но скажем. То есть есть различия, и все различия в моей структуре заложено. Поэтому я показываю на себе. Это в одной структуре, это 10 сферот. Поэтому я чувствую это и это. Я не могу чувствовать какие-то другие сферот. Каждая сфера, любая ступень, это все самостоятельно. Между ними нет какой связи. Но только если потом, с помощью того, что мы потом изучаем и бури, и никаму, хин и так далее. Поэтому я, который чувствует, я чувствую свой кетер, свой малхут. У меня есть пример Творца и творения в себе. И я начинаю в этом чувствовать. Малхут хохмы. Это в Малхут Хохмы только. Поэтому это он подчеркивает. Я чувствую, что есть разница между дающим кетером и Малхут получающий. И поэтому я хочу восполнить эту Малхут так, чтобы она была как кетер. И отсюда я становлюсь потребностью к действию, к состоянию, которое называется биной. Так что ж такое бина? Она очень хочет быть похожа на кетер. Так? Но она хочет. Нет на нее давления. Ну, как бы. Она хочет. И как не намеревается.
Так какое сено предлагает?
То есть она становится из Малхут Хохмы кетером бины. Это усилие.
Что это такое?
И метапехет.
Она преобразуется в кетер бины. Я не понимаю, что это. Что это? Это то, что сейчас 10 сферот, которые были в ней, она хочет рассматривать их в совсем ином функционировании. И можно на это не идти. Но она идет на это. Теперь вопрос. Что значит «возможно»? Есть у нее свободный выбор? Или она обязана? Мы не говорим о том, что там действует за кулис свет. Но тут говорится, можно сказать, что тут первый раз есть у нас пример, как из желания получать приходит желание отдавать. Когда Малхут Хохмы предпочитает, она учится у Кетера, насколько он велик, и предпочитает вместо получения быть отдающей. Но почему этого недостаточно? Потому что все еще не было у нее желания в Малхут Хохмы получать самой. Ну, так она родилась, так она получила. Это не называется получением. Это называется невозможно и не намеревается. При этом, если бы она получала сама и превращалась в желание отдавать, это уже форма, похожая на Творца. То есть, когда она создает бину, то есть вот это действие, и бина себя реализует в стадии бет, второй стадии, у нее уже есть ощущение. Теперь, что ей не хватает. Нет, она похожа на кетер, в чем-то она подобна. Но в чем? Ну вот как такая вот малюсенькая по сравнению с колоссальным этим. Почему? Ну потому что у нее нет своего желания получать. Так ведь? Потому что в Хохме желание исходило из кетера. То есть бина обнаруживает, что хохма — это недостаточно, и что бины недостаточно. Она должна сейчас прийти к состоянию, что у нее будет свое желание, а потом еще и преодоление на фоне своего желания. Поэтому мы видим, что хохма и бина копируют себя и превращаются в Зерампин и Малхут. И тогда это уже исходит со стороны творения наверняка. Да. Эммануэль, как дела сегодня? Чего?
Ну,
как там твоя внутренняя биология? А, видишь? Да, каждый день несет какие-то результаты.
Переход от Малхут к Хохме, от Кетера к Бине. В чем, собственно, работа там?
То, что...
Если...
Есть у меня 10 сферот. Здесь кетер, а вот здесь малхут.
Малхут
тоже делится. Ну, скажем, не будем это делать. Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Так? Вот. Теперь. Малхут хохмы. И это вот все хохма. Здесь кетер также есть. Вот это малхут. Что она чувствует? Я получающая. От кого? От кетера. Получаю от кетера, а он дающий. Он дающий. Различие между ней и кетером заставляет ее уподобиться кетеру. И тогда она становится кетером бины. Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут, а вот это бина.
Ну?
В этой фразе, и тогда она становится кетером бины.
Да.
Какое усилие здесь приложено? В точке переворота.
Она может превращаться, а может не превращаться. То есть тут никто ее не заставляет. Никто ее не заставляет. Нет в ней тяги со своей стороны. Все, что есть в ней, ну уж если ты на это идешь, все, что есть в ней для превращения из Малхут в Кетер, это все исходит от Творца. Это все замысел творения. Замысел творения. Если бы этого не было, то дальше бы ничего и не происходило. Потому что можно и не намеревается, нет у нее никаких проблем со своей стороны, она не проявляет никакой потребности. Эта потребность приходит к ней сверху, вместе со светом, вместе вот с ее структурой. Вот это давление, оно сверху приходит, свыше. Да.
Переход от Малхут Хохма к Кетеру Бины.
Да.
Это пример того, что впоследствии мы должны производить в нашем совпадении с Творцом.
Правильно, Творец дает пример, как ты должен стремиться к действию подачи. Он дает тебе пример, а ты потом делаешь. Всегда так. Всегда внутри нас есть все начала, с него, как в материале, так и в состояниях, которые мы потом, собственно, и осуществляем. То есть ничего нового с нашей стороны, только когда раскрывается. И все.
И когда он нам показывает этот пример, затем мы его применяем. В чем наше усилие в перевороте? В чем именно усилие в перевороте? Там у нее был кетер хохмы. Он обязывал ее к этому превращению. А что обяжет нас к перевороту, к превращению?
Мы почувствуем, насколько мы отличаемся, и стыд не даст нам возможности остаться в том состоянии, в котором мы находимся.
Так это как и там более-менее.
Да, но с его стороны это не гордость, а там как бы достоинство, а с нашей стороны это стыд. Ну, на самом деле это одно и то же. Только по отношению к кетеру это достоинство. А тут это стыд Малхут.
Еще вопрос. В чем различие между кетером хохмы и кетером вообще?
В каждом парцуфе у тебя есть 5 сферот. Но и 5 этих сферот в каждом парцуфе у них есть, ну, как нога человека, нога, я не знаю, собаки или нога кошки, и нога, ну, еще там кого-то, чего-то. Есть же различия? Ну, так, а роль похожа, то есть роль похожа по отношению к тому телу, но действие может быть другое. Скажем, на одной ноге ты там идешь, а с другой ногой с помощью других ног ты, я не знаю, там скачешь, а с помощью других ног ты в воде плаваешь. То есть по отношению к самому телу роль похожа.
До Малхут Хохмы кто-то чувствует кетер? Свойства кетера кто-то чувствует, прежде чем появляется Малхут Хохма?
Малхут кетера чувствует кетер.
А что такое Малхут кетер и кетер до кетера?
Ну, слушай, ты уже начинаешь тут уже копаться. Мы не можем входить сейчас во все эти вещи. Это уже, ну, слишком. Также это не раскрывается. Тут это так все, это происходит, но потом раскрывается, когда творение начинает это постигать снизу. Так это корни вещей. Ну, вот как мы говорим, у тебя в капле семени есть весь человек. Ты можешь из этой капли, кроме этой капли, ничего больше не нужно. Решимот все записаны, только дай материал, и все. И они умеют вот как бы налаживать, вот организовывать материал в соответствии с внутренней программой. Кроме этого, ничего же ведь не нужно больше, ничего. Так же здесь, если ты говоришь кетер, кетер включает в себя все. Как мы говорили о слове «берешит» в начале творения, или в буква «бет», которая включает в себя все. Да?
Намик из Москвы спрашивает, возможно ли раскрытие нового стремления, когда кли наполнено светом? Если да, то как?
Разница между ролью кетера хохмы и малхут хохмы заставляет хохму превращаться в бину. Ты спрашиваешь вещь очень проблематичную. У меня есть желание, чтобы было у меня машина, квартира, там, та-та-та-та-та-та-та. И есть у меня все, что я хочу. Но я смотрю на соседа, а у него есть дворец, яхта, и это то, что он хочет. Вот я со своим наполненным желанием, глядя на него, завидую ему или не завидую ему?
Ну?
Ну так ответь мне.
Да, но здесь как бы...
Нет, секундочку, что значит «да»? С чего ты завидуешь, если все твои желания полны? Но ты же сам знаешь по себе, что твое желание не ограничено. Ну, скажем, все. Ну, вот так ты устроен. Твоя собака не может завидовать тому, что ты а знаешь музыку и наслаждаешься на каком-то концерте. Правильно ведь? Ну. Так как ты все-таки можешь завидовать тому, что к чему у тебя не было желания?
Суть из ничего.
А, суть из ничего. Да, это да. Но что это точно? Это называется «есть авиют в свете». Свет, который светит, он все-таки возбуждает развитие желания. Ты смотришь на кетер, ты видишь, насколько он выше тебя, потому что ты все-таки малхут. И ты видишь, что кетер — это кетер, а малхут — это малхут. И поэтому ты раскрываешь потребность. Эта потребность не есть еще потребность. И поэтому это называется «возможно». Возможно. Нет никаких проблем. Но ты не способен устоять. Теперь, кроме того, это хиссарон? В чем? Быть как кетер, отдающий. Но ты-то получающий. Так, какие хиссароны, какие удары ведут тебя к тому, что ты захочешь быть биной? Это совершенно противоположный процесс, который должен быть. Еще малхут кетер, малхут, еще малхут хохмы, еще малхут хохмы. Так накачивать себя тем, что чувствует, что нет. А она учится у кетера, малхут хохма, учится у кетера быть как кетер. Превращаться в кетер бины. И кетер бины полностью соответствует кетеру кетера. Но только со стороны творения уже. То есть уже стоит за этим какое-то желание, да, стоит уже за малхут хохмы. Кетер кетера, потом малхут хохмы, а потом кетер бины. Вот так. Так что же заставляет ту самую малхут, малхут хохмы, превращаться в кетер бины? Это называется, что она еще больше получает? Или что она идет в направлении отдачи? В чем мы думаем, что бина ниже бины? А хохмы, а не выше, как бы возвращаясь, то есть поднимаясь над хохмой к кетеру. Все эти вещи, в общем-то, заложены в слове, в одном слове. Возможно, никто не заставляет. Здесь действительно в самом таком чистом виде. Может не входить во все эти вещи, во весь этот переход? Совершенно. Нет ничего еще заставляющего, нет никакой потребности.
Почему совершенство желания зависит от устремления? Что значит пробуждение устремления?
Третья стадия. Может быть полной? Скажи мне. Завершенной. Как может быть завершенное желание, если оно исходит свыше? Цельное желание. Ребенок или маленький... Зеранпин, маленький. Он может быть... цельным в своем желании уподобиться хохме. Он может быть только маленькой хохмой. Заир анпин. Анпин — это хохма, арих анпин. А заир анпин, малый анпин — это третья стадия. Почему? Потому что хиссарон в нем — это не его хиссарон. Его состояние — это не его состояние. Но есть в нем хиссарон? Есть. Но не его. Намеревается насладиться, да, намеревается. Ну и что? Этого еще недостаточно, у него нет независимости. То, о чем спрашивали. Это может быть только тогда, когда есть полный отрыв. И в возможности, и в намерении. После того, как исчезла возможность в бине, исчезло намерение в бине, малхут действительно может быть полным истинным кли. И избежать можно, но я не избегаю. И можно не намереваться, но я намереваюсь насладиться. Готово. Почему так? Вот так. Это называется независимость. Да.
Когда желание становится устремлением, что это за добавка устремления?
Со своей стороны. Со своей стороны. Это называется стремлением. Если не со своей стороны, то это не устремление. Мне необходимо добавить от себя. Скажем, у меня есть 10 тонн желания. Давай мне весь мир. Но это желание. Я получил его свыше. И оно ничего не стоит. Поэтому каждый в нашем мире, что значит в нашем мире, тот, кто реализует желание, пробуждающееся в нем, в различных проявлениях, с помощью разных людей и так далее, не называется действующим самостоятельно. Его приводят в действие, как животных. Все подобны животным. Стремления нет. Стремление — это то, что ты не получаешь от окружения и не получаешь от самого себя. Стремление приходит только от света. Только с помощью свечения. Через товарищей, через группу, но от света. И только об этом мы говорим. Поэтому в твоем свете мы увидим свет. В твоем свете кли, которая раскрывается с помощью твоего света, которая выстраивается в нас, в нем мы раскрываем свет. Все исходит свыше, даже Хисарон. Понятно нам отсюда разница между Зеранпином и Малхот. Зеранпин полностью исходит от Бины. Его главное в нем, его суть — это свет Хасадим, поскольку он рожден Биной, он сын Бины. И только свечение Хохмы есть в нем как добавка. И поэтому, после того, как он растет, он начинает желать свет Хохма. И поэтому из него исходит четвертая стадия, Малхут. Поскольку свечение Хохмы совершенно недостаточно ему для реализации действия Кетера. Потому что в конечном счете, поэтому он считается переходом между Биной и Малхут. Поэтому есть очень большая разница между свечением Хохма и светом Хохма. И Зейранпин, поскольку он внутри себя чувствует эту разницу, он старается сам притянуть свет Хохма своими силами, и поэтому превращается из Зейранпина в Малхут.